Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфір Свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Чаму бацькі выбіраюць сямейную ці хатнюю адукацыю для сваіх дзяцей? У чым яе перавагі, а ў чым складанасці? Чым вылучаюцца дзеці, якія не ходзяць у школу? І чаго чакаюць ад сямейнай адукацыі, што атрымліваецца ў рэальнасці? З якімі праблемамі сутыкаюцца бацькі і дзеці, якія выбралі сямейную адукацыю. Гэта абмяркоўваюць Любоў Баркун, чыя дачка 3 гады навучаецца дома, стваральніца і кіраўніца школы ангельскай мовы онтайм у Менскую Бабруйску Вольга Заўялава, чыя дачка ніколі не хадзіла ў школу, і дырэктарка тайм-клубу 1387 у Бабруйску Наталля Халанская, чый сын ужо год вучыцца дома. Найперш я хацела б сказаць, што хатняя ці сямейная адукацыя – гэта найперш выбар, адказнасць і вялікая праца бацькоў. І я хачу на пачатку нашай размовы папрасіць кожную з вас патлумачыць, чаму вы не захацелі для сваіх дзяцей традыцыйнай адукацыі ў школе, якія чыннікі адыгралі ролі, ці гэта было звязана з вашым асабістым досведам, магчыма, негатыўным, ці гэта паўплываў выбар і прыклад іншых бацькоў і дзяцей. Калі ласка, Любоў.
Ну, напевно, ось ж головної причини, чому свою дочку я не повела у школу, були ніякі об'єктивні причини і мій особистий погляд на процес навчання. Я бачила, що тільки вдома сім'я з'являється таким справжнім суб'єктом учебного процесу. Сама може обирати методики навчання, подручники, глибину поглиблення у тему, темп засвоєння матеріалу, згодно з особливостями дитяці і коштовностями сім'ї. Тобто для мене було важливо, щоб максимум уваги мы могли надавать зместу, а не формальностям, як это відбувається у школі.
Дякую, великий Вольга. Чим тлумачиться ваш вибір?
Ну, смотрите, у меня двое детей, старший отходил в школу полностью с первого по последний класс, и то есть я понимала, как работает система, с другой стороны, сама работает в системе образования, и, ну, наверное, давайте несколько причин. То есть первая причина – это то, что банально смотришь, детки 4-5 лет любознательны просто до состояние, когда они даже своих родителей ставят в ступор своими, как, почему, зачем, беспрерывные вопросы. А ребенку наступает 7 лет, ему ничего не интересно, он не хочет учиться, он не хочет что-то узнавать, ты ему предлагаешь что-то, ну, какой-то контент новый, лучше мобильник, лучше что-то. То есть, что происходит между 4 и 7 годами? Школа? Вот, и это, наверное, тот момент, который заставил задуматься, а можно ли без школы, можно ли попытаться сохранить эту врожденную детскую любознательность. Дальше начали изучать опыт российский, американский, потом обнаружили, что и в Беларуси это тоже существует, и решили попробовать. Мы всем, кто нам задает вопрос, когда спрашивают, вы до конца школы так будете, я говорю, нет, не знаю. Вот сейчас так, сейчас оно работает, проблем нету, все хорошо, мы продолжаем. Что будет, допустим, в 8 классе, то есть мы сейчас пошли в 7 опять на домашнее обучение? Ничего не знаю, вот сейчас пока так.
Первый класс мы ходили в школу, а с другого класса вот уже на индивидуальном плане навучания. Мы это вырешили, ну, у нас нема ніякого особистого досвіда дрэннага, як усе навучаліся ў школе. Але пасля таго, як першы клас мы праходзілі ў школу, было шмат пытання да таго, як арганізаваны вось гэты працэс навучання. Шмат дзяцей у класе, дзіцёнку нема часу займацца тым, што яму падабаецца. Не заўжды гэта актуальныя некія веды ён атрымлівае. Вось, і арганізаваць яшчэ сам працэс навучання, каб было зручна нам. Такая сітуацыя ў нас, што тата Рамана, ён жыве ў Менску, і Раман 2 тыдні на месяц з'язджае туды, там, калі тыдзень на месяц, вось, і Раман ён проста не паспівае вось так рэгулярна хадзіць у школу. А так со школой ніяк домовиться нельга.
Ну от що треба зробити батькам, каб хатня едукація стала реальністю? Натурально потрібні некі бюрократичні, формальні процедури. Наскільки це складно, з якими проблемами ви сутикалися? Любов, калі ласка.
Ну, так, насамперед проблема існує, хоч у нас закон гарантує можливість дитяті навчатися вдома згодно індивідуального плану, так, здавати атестації, як домовишся, да, немає визначеної процедури здачі атестації до російської школи. Але по факту гэта магчымасць, да, гэта права сям'я і дзеці фактычна не могуць рэалізаваць, тому што вось муж, ну, наша сям'я мае досвід, калі муж просто прыходзіў у школы, у нек абышоў некалькі школаў, там, можа, 4 штукі. Вось, і яны по прапісці мы прыходзяць, так, это не некія выпадковыя школы. І нам адмаўлялі, тому што мусяць быць некія важныя прычыны, які вызначае не сям'я, іх важнасць, так, а вызначаюць дырэктаркі школаў. Вось, гэта там адоранасць дзіцяці, некія спартовыя поспехі і, можа быць, ну, некія выключныя такія выпадкі. Ось, ну, принципово, що ось гэтый момент визначає школа, дать вам таке право навчати дитя дома згодно індивідуального плану, ці ви самі гэта вирішаєте, фактично нам адмовили. І сім'я опинається в такій ситуації, коли просто вимушені йти на дистанційне навчання у Росію, просто тому, що тут адмовили у школі по прописці. Ось. Ну, ось така проблема, вона існує. І що цікаво, що директорка одної школи порадила звернутися до батьківських форумів і довідатися про лояльні до індивідуального плану школи. Ось. Ну, тобто відправила нас.
Ну, це не складано, на мій погляд. У нас не було ніяких складаностей з формальними процедурами. Ми прийшли в школу. Абмеркавалі, школа пропонувала нам ось один год походити, все ж таки поглядіти, як нам це буде подобатися. І потім ми просто написали заяву до директора школи о том, що ось ми б хотіли навчатися по ось такій системі, зробили там посилки на кодекс об едукації, де указано, що кожен має право навчатися по цій системі. Але повинны быть, ну, вы повинны писать, чому вы не можете регулярно приходить в школу. И вот у нас это то, что батька не живе разом с нами, а живе в Минске, по-перше, ну и по-другое, там мы шмат разов в год выезжаем куда-то просто отпочинок. Можем вот так выехать на выходные и на тыдень. И тому дитя не ходит в школу.
Любов розказує про складанності, з якими вони сутикнулися, але тим не менше трималася. Наталя Халанська казала, що Бабруйського так і трималася, що одразу директорка школи ухвалила їхнє жадання. А як у вас це було, Ольга? Розкажіть, калі ласка.
Тоже все было вот ровненько, как Люба рассказывает. Требовали с нас причины. Приблизительно 15 или 16 раз я писала заявление, которое просто не принимали причину, не считали ее уважительной. Отправляли нас к психологу, даже какие-то такие были, ну, не могу сказать, что это слово угрозы, но обещания, что они заставят нас сесть в класс или что-нибудь еще. С 28 марта, это я говорю про перед первым классом, по самый-самый конец августа, то есть мы выполняли, они говорят, к психологу, мы сходили к психологу, еще что-то. И вот уже последний день августа, когда, ну, то есть я за день написала их 5 или 6, если не больше заявлений, они их не принимали, я писала следующее, и в конце концов это было на негативе, но ладно. И чтобы быть честной, во втором классе это было просто, а в третьем классе нам позвонили в последние числа августа и сказали зайти на вахту, взять ключик, забрать учебники в классе, и все. То есть это, ну, мое мнение, что они действительно очень боятся, как оно пойдет. И когда они видят, что все в порядке, то у них снижается градус негатива, снижается градус их каких-то, ну, то есть даже какой-то агрессии, чего-то такого. И вот на данный момент никакого нету, никаких нету препонов. То есть мы сейчас вот пришли перед началом седьмого класса, точно так же написали стандартное заявление, взяли учебники и все.
Скажите, Вольга, а вот чем вылучаются дети, которые не ходят в школу? Как отрозниваются? Вот у вас двое детей, одна из которой сейчас не ходит в школу, а другая ходила. Вот чем они отрозниваются?
Ну, на самом деле, это не репрезентативная выборка. То есть старший сын у меня очень... он такой спокойный, уравновешенный, и для него любая система, он в нее нормально впишется, найдет себе в ней место и устроится в ней. Ну, если можно так вот говорить про ребенка. Младшая, она борец за справедливость, ей везде нужно было всегда, это было от рождения, ей всегда нужно было доказывать свое мнение и вступиться за любую, как бы, за любую малейшую несправедливость, даже когда ее там не было, все равно это нужно было поучаствовать, и поэтому, конечно, детей сравнивать нельзя. Но я вижу, для себя вижу, то есть вот у нее нету целого ряда комплексов, которые есть, ну, у большинства, в том числе у нас, прошедших, скажем так, советскую школу. То есть она совершенно не боится выступать. То есть неважно, эта аудитория будет 300 человек, эта аудитория будет 20 человек, она совершенно спокойно выйдет, выступит, расскажет. Я делала конференцию, и у меня не приехали волонтеры, машина сломалась. Я ее поставила встречать гостей, ко мне половина конференции подошла, спросила, где вы нашли такого ребенка, который все объяснил, ответил на все вопросы, со всеми, с кем надо было, пошутил, и ну, никаких нюансов.
Люба, як ваше, вот як ви меркуєте, чим вилучаються діти, які не ходять у школу? Вони більш свободні, вони більш відкриті?
Ну, щиро кажучи, у мене таку принципову ніяка позиція ні. Я все ж таки лічу тут это особливості конкретного дитя. Тому що там дитя і на хатнім навчанні може бути там замкненим, поглибленим у собі, і дитинок, який навчається у школі, може бути цілком відкритий, комунікабельний і так далі. Вось, но вось моя дочка, она хоть на хатнем научении, она такая вельми интровертная, закрытая, боязливая, стиплая. Вось, але при гэтым, ну, то бок, я бы сказала, она такая классичная девчинка со школы, то бок, она такая вельми такая, разумея межи, разумея, где она находится. Вось, але, сапраўды, я бачу такие моменты, уже то, что дотычно неких академичных поспехов, и она, сапраўды, не боится зрабіць помылку, абсолютно. Тобто, коли ось вона не боїться закреслити свою помилку і виправити, вона може себе похвалити і там і посваритися сама на себе, коли вона там знайшла свою помилку ніяку, тобто вона вельми адекватна ніяка така сама ознака. Вона до цього підходить не як до чогось, що робить її конкретно кепською, да? Ось вона зробила помилку, і там я на кепська вучениця. Ну, до цього підходить так вельми конструктивно. Мені це вельми подобається.
Ну, мені тяжко казати, чим вони відрозніваються від інших, які є таке відрознення на огол. Ну, мені подається, що ми менш такі режимні, так? Нам не треба уставати кожну раніцю, визбиратися і йти в школу. А ён можа, ну, мне падаецца, што ім прасцей зрабіць нейкі выбар. Калі, ну, ніхто не кажа, што ты павінен зараз займацца гэтым. Калі ты не хочаш займацца гэтым, ты можаш гэта не рабіць, ты можаш зрабіць гэта пазней. А мне падаецца, што мой сын, ён больш арганізаваны, ён сам можа разлічваць па часу, што калі яму патрэбна зрабіць. Нема вось гэтых 45 хвилин он научается, а потом там некий терапевт. Так, этого нема. Але он сам вырашает, он сам различивает свой час. В Бобруйску у нас не так шмат детей, которые научаются поза школой. А я колись была, ну, мне вельми подавался приклад Пенни Юрковской, это психолог, и трое, мне подается, где-то, коли я не помыляюсь, яны ёсць уже дачка, якая скончыла навучанне вось па за школай. І гэта вельмі такі яскравы прыклад для мяне.
А чаго пазбаўлена негатыўнага такога, што можа быць у школе? Ну от я як прыклад прыведу, булінг, напрыклад, так, эпідэмія грыпу, прымусовае сяброўства там у піянерах сіберысыямі.
Так, гэта так. Ну гэта от пра тое, пра што я казала, гэта мінімум фармальнасцяў і максімум зместу, максімум навучання і вучэбнага працэсу. Вось, таму што, ну, сапраўды, я проста разумела, што ў школе я не буду з гэтым змагацца, мне няма на гэта ні сілаў, ні жадання. Вось, і ну, просто я нават не хачу вось гуляць у гэту бюракратычную гульню, не хачу по медзіцёнак у гэта гуляю, я хачу просто спакойна, якасна, добра вучыцца з дачкой.
Вот часто такие аргументы чула, что вот как раз дети, которые не ходят в школу, позбавленные социализации, але вот вы, Ольга, как раз провели приклад на конференции, який показывает, что тут наоборот социализация вельми добрая. А вот, ну, так само это же питание и вам, вот чего негативного позбавленные не школьные дети, так званые?
Ну, я полностью согласна с Любой по поводу формальностей и вот этих вот боязней сделать ошибку. Но с другой стороны, просто добавлю, да, какие-то материальные вещи, то есть, ну, опять же, есть с чем сравнивать, то есть мы не тратим на школьную форму, мы питаемся дома и, соответственно, мы питаемся, ну, домашней едой, банально мы не ходим в общественный туалет для девочки, ну, понимаете, это тоже такой вопрос, ну, немаловажный, ну, и, наверное, такое очень важное для нас, как для спортсменки, мы высыпаемся.
Ну и у вас другой смены не может быть,
тогда,
так?
Когда...
И другой смены у вас не может быть.
Никакой смены. То есть мы ложимся тогда, когда нам нужно, мы встаем тогда, когда нам нужно. И у нас нет необходимости встать в 7 утра или даже в 6:30 для того, чтобы в 8 быть на уроке. Вот мы сейчас занимаемся спортом, и многие ребята просто говорят, что они спят первые два урока. А мы, ну, мы не спим первые два урока, мы просто спим, высыпаемся, а потом начинаем либо учиться, либо едем на тренировку. То есть мы вот эти формальности, они не только касаются самого именно процесса учебного, хотя полностью согласна, именно их мы тоже лишены, а прочих моментов, прочих аспектов, связанных с обычной жизнью, одеждой удобной у нас и ну той, которая той, которую должны дети носить в школе, едой, общественными местами общественного пользования и графиком сна. То есть это те формальности, которых мы просто, ну, мы не обязаны им подчиняться.
Ага, и вы, Ольга, и вы, Люба, вы говорите «мы» весь час. Я так разумею, что ну, большую частку своего часу вы присвящаете все ж детям, допомагаючи им. Ну, фактично, вы их и наставники у некоторой ступени, хотя, конечно, они и сами займаются. Но вот у вас выглядает, что значно больше часу займая вот в учебе детей, так? Так, это ваш такий свядомий вибор, так, Люба?
Ну, так, це ось да, питання, які адмовні моменти хатнього навчання, да, ви можете значити, це справді, ну, з одного боку, це добре, ну, просто я сама наставниця, ось, і, ну, мені, в принципі, подобається цей учебний процес, мені подобається займатися з дітьми, із групою дітей, зі своєю дочкою особисто. Ось, але гэта сапраўды такі момант цяжкі, і хоць часцей за ўсё гэты ўвесь цяжар гэтага адмоўнага моманту на сябе жанчыны бяруць, гэта сапраўды тое, што дзеці асабліва ў малодшым школьным узросці, ну, все ж такі мусяць быць пад наглядам і фізічным, скажам, і таким трэба займацца цютарствам, кураторствам агулам вучэбнага працэсу. І гэта нехта мусіць рабіць, так? Гэта там ці маці, ну, у пераважнай большасці выпадкаў ці там бацька. Гэта можа быць, ну, знову такі ёсць зараз варыянты, скажам, можа быць, гэта сямейная кааперацыя, можа гэта быць рэпетытарскія курсы, да, куды можна адвесці дзіцяці, ці нейкі проста вучэбны цэнтр, ці цэнтр дадатковай адукацыі. Вось, та, таму так, у малодшай школе сапраўды мама ці тата сапраўды вельмі шмат часу прысвячаюць, скажем, организации учебного процесса.
Ольга, ну вот вас, у вас, дякую великий, Люба, у вас вот и, ну, великий клопот, я так разумею, великая праца, это ваша школа ангельской мовы, так? И она занимает час безумовно. Вот як вы, як вам удается все это совмещать?
Я, наверное, скажу так. Мы, когда шли на этот эксперимент, мы были уверены, что мы идем на какой-то суперподвиг. Я, когда говорю «мы», я имею в виду и себя, и супруга, и мы были разочарованы. Мы рассчитывали, что это будет намного сложнее. мы готовили себя к чему-то, ну вот намного-намного более затратному и по времени, и по усилиям, и по всему. То есть оказалось, что эта школьная программа, она, когда ты ее проходишь просто один на один, а не в классе из 30 человек, она оказалась совсем небольшой, не такой объемной, не такой сложной. То есть это в качестве комментария. А с другой стороны, да, конечно, то есть тебе приходится организовывать этот процесс, процесс контроля, процесс своих объяснений. Что-то мы придумали, как сделать, то есть нашли какие-то ресурсы в том же интернете, та же кооперация родительская. Часть предметов мы поделили между собой, то есть у нас, допустим, история и английским занимается супруг. Там, я вот как раз взялась за белорусскую мову, потому что я ей не владею, и, соответственно, вот для меня это такой вызов, в том числе и себе, попытаться вместе с ребенком поднять уровень белорусского языка для себя лично. Вот также там есть, ну, то есть там старший брат участвовал, конечно, бабушка очень помогает. Она выполняет те задачи, которые связаны с рутиной. То есть, допустим, вот русский, вот эти вот правила, словарные диктанты, мы бы, наверное, просто не выдержали вот, как бы делать это изо дня в день одно и то же. То есть вот это вот то, что бабушка взяла на себя.
Так, мы маем в этот час, але ведь это процес навучання, гэта раблю не толькі я як маці, гэта мы робім разам з бацькай Рамана. Мы вельмі дасканала вывучаем тую праграму навучальную, якая ёсць зараз у школе, і абіраем, хто што будзе вывучаць з дзіцёнкам, і ўжо далей неяк па часу плануем. Так, у нас таксама дома ёсць нейкі такі графік, план дня, калі што павінна быць зроблена, калі я працую, калі я займаюся, калі ў яго ёсць нейкі вольны час, і калі ён ходзіць на розныя гурткі і секцыі, таму што ён шмат такіх пазашкольных установ усё роўна ён ходзіць.
Вы скажыце, вы прытрымліваецеся школьнай праграмы цалкам, як бы вот і спісаў літаратуры, і ўсіх плянаў, так, ці можаце вар'іраваць крыху?
Мы идем по школьной программе и добавляем сверху, в частности, допустим, математику, мы добавляем материал американский, то есть есть такая возможность, английский полностью идем не по школьной программе.
Ну, покольки так, это молодшая школа, так, первоважно мы идем все ж таки по программе, так, потому что, там, скажем, это спис навыков и умений, какими мусить володать дитя, там, у початковой школе, ну, в принципе, достаточно адекватный, ну, абсолютно нормальні, вот. Але методи, да, які нам, ну, методи, які пропонуються у школі, вони якби не зовсім адекватні дитинку, і фізіологічним особливостям дітей. Вот. Поготуль, так, ми йдемо по програмі, але скажемо іншими методами. І, звісно, максимально я намагаюся включить який-нибудь творчий компонент в учебный процесс. Это не гульня, на самом речь, да, творчесть. Это творчесть, как высший уровень там, засвоения некой темы. Да? Когда детенок засвоил тему и может я ей творче перепрацовать, да, перетравить у себе и выдать некий свой продукт, проект на эту тему, да, это может быть текст, это может быть навод некая там поделка, ну, саморобка некая. Вот. Ну, намагаюся, каб это было не толькі тэарэтычна, але каб дзіцёнак мог разумець, як практычна ўжываць гэтыя веды. Ну, і гэта, па-моему, такі вышэйшы ўзровень засваення матэрыялу.
Ну, глядзіце, а мы павінны кожную чвэрць прыходзіць у школу і па школьнай праграме такі здаваць невялічкі іспыт, пісаць кантрольныя работы, пісаць дыктанты. Усё, што здаюць школьнікі, калі я навучаюцца ў школе. Таму мы ўсё ж такі прытрымліваемся гэтай школьнай праграмы. Але ёсць там некія тэмы, якія мы вывучаем больш у большай так ступені, чым ёсць у школе. Там, напрыклад, ён вельмі цікавіцца матэматыкай і ўжо фізікай, і ён ходзіць займаецца на розныя тэхнічныя гурткі. Ну, таму гэта ён ведаюць лепей, і мы маем магчымасць ўжо больш наперад заходзіць разам з ім. Мінімум мы школьна ўсё роўна ведаем, але так, калі ёсць цікавасць да чагось іншага, то без питання ми вучимо болі.
І апошнє питання, от як ви по ваших оцінках, наскільки шмат таких дітей у Білорусі, які вчаться вдома, чи контактуєте ви, чи об'єднана ця супольність?
Ну, мені весь подається, як я бачу з Бобруйську, що усе це в основному такий центр у Мінську, так? Там є супольності, там проводяться якісь імпрези, конференції. І коли ти є ця підтримка суполки, то це робить простіше. У Бобруйську я поки спробую ніяку суполку себе зібрати по цій тематиці, але поки цих людей вельми не шмат, это вот у нас тут 1, 2, 3 человеки, и у кожного некі, ну, вот это выбор, яны робяць по інших, по розных зусім неких мэтах, например, шмат религиозных деток, які не ходять у школу, але яны ходять у свои религійные некі установы, для нас это не подходит, мы не к этой супольно.
Ну, мне усе ж мне здається, що, конечно, така тенденція сходу зі школи, вона, скажімо, буде мати розвиття, так? Люди будуть сходити конкретно від ось певної школьної системи, але вельми важливо розуміти, сходять куди, сходять для чого, да? Розуміти не те, що кепсько у школі, да, а розуміти, яку альтернативу ми хочемо дітям дати. Я не думаю, що конкретно хатнє навчання прямо такое масове, тому що супроти треба вельми шмат, ну, такого часового ресурсу і матеріально фізичного уделу у гэтым процесі, але я думаю, що альтернативні школи, ніякі альтернативні способи, там, способи і місце, де можна отримати веди більш ефективно, вони будуть з'являтися, будуть користатися попитом. Ось. Не думаю, що шмат які батьки візьмуть на себе, ну, такі тяжар, ось прям відказності, будуть настільки масово, скажімо, переходять на сімейну едукацію, на хатнє навчання.
Ольга, який ваш прогноз?
Я думаю, що чим більше буде положительних прикладів вокруг, то люди бояться. Опять же, если посмотреть в Советский Союз, то в школу ходили все 100%, да, кроме тех, кто больной был. Причем больной на уровне инвалидности и чего-то еще. И до последнего момента люди малознакомые у меня, или даже знакомые, но с кем давно не общались, если слышали, что у меня ребенок не ходит в школу, спрашивали, а вы больные? Вы что-то со здоровьем? То есть как по мере того, как эта ситуация будет меняться, то есть будет меняться освещение этой темы. То есть люди будут знать, что есть такая возможность, и это возможность для нормальных детей, более того, для одаренных детей, для тех детей, которые хотят высвободить свое время, неважно, там, для спорта, для искусства, для музыки, для балета, для чего-то еще, то по мере просвещения, я думаю, что это будет становиться больше. Но, конечно, все правильно. То есть большинство родителей физически не смогут потянуть это, не рискнут на такой эксперимент. Но я читала, что в Америке это доходит до 13% домашнее обучение. То есть, а у них это существует десятки лет, поэтому я думаю, что выше этой цифры у нас не... Ну, не
а у какой лишь бы вы бы теперь оценили у Беларуси хатнее навчання? Это может быть до 1% тем меньше?
Думаю, до 1%. Думаю, да. То есть это те дети, которые, повторю, да, спорт, балет, то есть те вот какие-то искусство и спорт, где нужно очень серьезное количество тренировок и репетиций. И эти родители вынуждены забирать детей из школы, потому что просто эти репетиции никаким образом не попадают. Хоккей тот же самый, еще что-то. Вот. То есть я думаю, что процент таких родителей тоже нужно добавить. Тогда думаю, мы до единички дотянем.
Дякую вялікі за тое, што падзяліліся сваім досвідам у перадачы «Свабоды толькі жанчыны» былі Любоў Баркун, Вольга Заўялава і Наталля Халанская.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях «Свабоды».
Толькі жанчыны.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час,
у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.